Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1128-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня подходим к 8 стиху 3 главы книги пророка Малахии. Однако сначала давайте обсудим очень важный вопрос, касающийся предыдущих стихов. Мы с вами говорили об ангеле Завета, но я так и не сказал, что это за Завет. И многие считают, что речь здесь идет именно о Новом Завете. В то же время мы ведь не случайно отметили, что эти слова никак не относятся к первому пришествию Иисуса Христа. А между тем перед нами действительно указание на Завет, который Бог заключил с этим народом. Мы находим этот завет, например, в книге Левит, 26 глава, начиная с 9 стиха. Давайте прочитаем это место. Еще раз повторю, Левит, 26 глава, начиная с 9 стиха. «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Вот это, собственно, и есть тот завет, который Бог с ними заключил. Этот завет подтверждается и в книге Второзакония, потому что Второзаконие – это, собственно, ведь и есть подтверждение закона в свете того, что произошло с израильским народом за предшествовавшие 40 лет в пустыне. И вот в книге Второзакония, 4 глава, 23 стих, мы с вами читаем. Еще раз, Второзаконие 4:23. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». И да, друзья, как раз этих кумиров они и стали делать. Они стали заниматься именно тем, что Господь им запрещал. Среди прочего, во времена пророка Малахии они погружались в оккультизм. Так что именно об этом и говорится в начале 3 главы книги пророка Малахии. Мы узнаем, что грядет ангел или вестник завета, и Бог таким образом исполнит свои обещания. Он будет жить среди них. Но в этом народе, как мы с вами уже отметили, есть и серьезные проблемы. Именно поэтому мы говорили и о переплавке, и об очищении. Потому что Бог ведь не будет ходить среди них, если они не станут послушны Ему. Сначала Он должен их очистить и переплавить. И я полагаю, что все это остается справедливым и актуальным и сегодня, каким бы делом Божьим вы ни занимались. В прошлый раз мы видели 6 из саркастических замечаний, которые делают люди в ответ Богу. Они делали вид, что невиновны. Конечно, это не так. И их притворство на самом деле стало как раз проявлением лицемерия их сердец. Бог призывал этих людей возвратиться к Нему, покаяться. Однако они вели себя так, как будто вообще ничего не произошло. Ну, они ведь продолжали ходить в храм, и в храме было много народу, и совершались все положенные богослужения и ритуалы. И как же это «покайтесь»? Как это «возвратитесь»? Мы ведь и так все здесь. Вот мы, никуда мы не делись. А Бог им говорит: «Нет, вы делись» или «вы ушли». И даже при том, что вы проходите через положенный ритуал, сердце ваше все равно далеко от Меня. Я считаю, что это относится и ко многим так называемым консервативным церквям сегодня. Люди проходят через наши консервативные ритуалы, используют консервативные слова и выражения. Люди отлично знают, когда им сказать «слава Богу» и когда «аллилуйя». Однако при этом людские сердца далеки от Бога, и Бог призывает нас покаяться. И вот это оказывается для многих из нас очень сложным. Вот просто взять и покаяться. Особенно сложно это дается христианам. Не знаю почему. По идее, нам-то это должно быть проще всех. Покаяться перед Богом. Рассказывали мне про случай, который произошел во время встречи церковного совета в одной из евангельских консервативных церквей. Члены совета, старейшины и диаконы церкви, стали тогда критиковать всех и вся, в том числе и пастора. Лишь один из старейшин просто сидел спокойно и слушал, а потом вдруг говорит: «Знаете что, братья, а я думаю, надо бы нам всем покаяться, всему совету, всему руководству». И вы можете себе представить, что тут началось, как все на него ополчились, как его стали по-братски обличать. Они готовы были во всех искать вину, но они не готовы были покаяться сами. Потом, кстати, долго этому брату не могли простить, что он набрался дерзости и наглости даже предположить такое, что старейшинам и диаконам, то есть всему церковному совету, нужно просто покаяться. Это ведь неслыханная дерзость. Мы-то ведь братья опытные. Мы братья благочестивые, мы братья, которые многого достигли на пути к святости. Вот так и здесь. Эти люди говорят: как же нам вернуться, как обратиться? Мы ведь замечательные, не в чем нам каяться. Если уж кому-то и каяться, то другим людям, и уж точно не нам. И вот в ответ на этот вопрос Бог буквально открывает их рану. И получается, между прочим, очень больно. И я полагаю, что некоторые из вас сейчас могут просто выключить эту трансляцию, потому что вам будет не по себе, вам может быть неприятно. Да, в этой книге есть немало тяжелых, по-человечески неприятных моментов. Однако эта книга, книга пророка Малахии, мне лично очень и очень нравится, потому что Бог обращается здесь лично ко мне, а также и ко всякому христианину. Понимаете, для нас ведь очень важно, чтобы с нами разговаривали честно и откровенно. В конце концов, когда я иду на обследование к врачу, мне совершенно неинтересно и даже вредно, если врач будет внушать мне, что все у меня хорошо и все замечательно, в то время как на самом деле я тяжело болен и нуждаюсь в лечении, а возможной операции. Да, я, конечно, могу попросить врача сказать мне что-нибудь хорошее, доброе, утешительное о моем здоровье. Но он этого не сделает, если это будет неправда. Я могу попросить у него выписать мне обезболивающее. Но он тоже этого не сделает, если на самом деле нужно разбираться не с болью, а с ее первопричиной. Врач просто говорит все как есть, и это замечательно. И мы с вами действительно хотим, чтобы врач говорил нам правду. То же самое касается и духовных вопросов. Вопросов, касающихся состояния нашей души. И я тоже хочу, чтобы мне говорили правду, даже если больно. И поверьте, Бог всегда готов сказать все как есть. Так вот, эти люди спрашивают, как нам вернуться? И ответ мы находим в 8 стихе 3 главы. Это очередное саркастическое заявление израильтян, обращенное к Богу. Целых 8 раз они пытаются разговаривать с Богом без полной серьезности. 8 раз они отвергают все обвинения, которые предъявляет им Бог. 8 раз они уклоняются от фактов, делая невинный вид. 8 раз они уходят от ответа, напуская на себя вид благочестия. А теперь послушайте, пожалуйста, 8 стих 3 главы книги пророка Малахии. Это слова Божьи. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. И вот давайте здесь и остановимся. Можно ли человеку обкрадывать Бога? пожалуй, в некоторых церквях, вместо того, чтобы произносить в конце богослужения слова заключительного благословения, стоило бы, вот прямо когда люди начнут расходиться, просто закричать: «Держите воров! Остановите воров, которые грабят Бога!» И кто-то скажет: «Ну уж это точно не про нас, потому что мы ведь так щедро жертвуем!» Правда? Ну тогда послушайте еще раз заключительную часть 8 стиха. Скажете: «Чем обкрадываем мы тебя?» «Десятиною и приношениями». «Да, — говорит Бог, — именно так вы меня и обкрадываете, через десятину и приношение или пожертвование». И если вы думаете, что Бог — это такой небесный скупердяй, который пытается что-то отобрать у бедных людей, то я вам скажу: Бог поступал на самом деле ровно наоборот. Он пытался этих людей благословить. Бог как бы говорит: «Я позволяю вам сохранить 9/10, ну а 1/10 вы вернете мне». Однако здесь важно внести ясность в несколько моментов. Я бы хотел это сделать прямо сейчас, потому что это действительно существенная история. Во-первых, на самом деле люди в Израиле отдавали не 1/10, а существенно больше. И если внимательно разобраться, то в Ветхом Завете это легко заметить. Мы сейчас с вами не будем уходить в детали на этот счет, но я, по крайней мере, коротко об этом должен сказать. И я глубоко признателен доктору Файнбергу за его наблюдение, которое он сделал в своем замечательном комментарии по книге пророка Малахии. Хочу процитировать доктора Файнберга. Он пишет: «Израильтяне приносили первые плоды, не менее чем 1/6 зерна, вина и масла». Это видно из Второзакония, 18 глава, 4 стих. У них существовало несколько разных десятин. Кстати, прерву здесь на минутку цитату. Я всегда полагал, что у них было 3 разные десятины. Однако доктор Файнберг нашел целые 4. Он знает гораздо лучше, чем я. Давайте посмотрим, какие именно. И я вернусь к цитате из доктора Файнберга. Он продолжает. Итак, первое. Десятая часть того, что оставалось, когда забирали первые плоды. Вот это шло левитам на жизнь. Второе. Это десятая часть, которую левиты платили священникам. Кстати, первый пункт основан на книге Левит, 27 глава, с 30 по 33 стихи. А второй на книге Чисел, 18 глава, с 26 по 28 стихи. Дальше, третье, это вторая десятина, которую отдавали израильтяне на нужды левитов и их семей в святилище. И основание для этого – книга Второзакония, 12 глава, 18 стих. И была также четвертая десятина, и весьма важная. Ее приносили раз в 3 года, и это была десятина на бедных. Подтверждение и основание этого – в книге Второзакония, 14 глава, 28 и 29 стихи. Конец цитаты из доктора Файнберга. И я вот думаю, что эти стихи, это еще раз Второзаконие 14, 28, 29, есть смысл прочитать прямо сейчас, потому что они, как мне кажется, сегодня для нас тоже весьма актуальны. Ну да, я, конечно, понимаю, что социальной помощью занимается сегодня государство. Однако, насколько хорошо оно ей занимается, это еще вопрос. Ну и в любом случае, церковь ведь тоже призвана заниматься делами милосердия. Так вот, прочитаю вам на эту тему, как уже обещал, из книги Второзакония, 14 глава, 28 и 29 стихи. «По прошествии же 3 лет отдай все десятины произведений твоих в тот год и клади в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». То есть раз в 3 года собирались вот эти особые пожертвования. Это особая десятина в помощь бедным. Так что, когда вы говорите, что Бог требовал десятину, Надо бы еще определиться, какую из нескольких десятин вы тут имеете в виду. Это недопонимание по поводу десятины в Ветхом Завете нам хорошо бы исправить. Почему-то считается, что израильтяне приносили Богу всего 10%. На самом деле они приносили гораздо больше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь еще один момент, в котором нам нужно разобраться и в котором существует некоторое недопонимание. Дело в том, что мы сегодня живем во времена благодати, и пожертвование со стороны верующих совершается на принципиально иной основе, нежели это было в ветхозаветные времена. Да, мы призваны жертвовать, однако основание для этого иное. Я не считаю, что система десятины как юридическая система относится к церкви. Это не значит, однако, что не следует отдавать Богу десятую часть. На самом деле, вполне возможно, что Бог некоторых людей, а возможно именно вас, как раз к этому и призывает. Однако вот как совершала пожертвование ранняя церковь. Апостол Павел в своем втором письме к Коринфянам приводит в качестве примера церковь из Македонии. И вот давайте откроем второе послание Коринфянам, 8 главу, 2 стих. Апостол Павел имеет в виду македонских христиан, и он пишет: «Ибо они, то есть христиане из Македонии, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Да, друзья, они жертвовали гораздо больше, чем десятую часть. Они были доброохотны сверх сил. Очевидно, они даже и не думали ограничиваться десятиной. Они просто проявляли любовь к Богу и людям. Давайте прочитаем дальше 4 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». То есть это их инициатива. Верующие из Македонии действительно хотели жертвовать. И более того, жертвенное служение представляло собой общение. Это часть общения церкви и часть поклонения Богу. Читаем 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелю». И я тут скажу предельно просто. Я уже об этом неоднократно говорил, но сейчас повторю. Если вы пока не христианин, то не надо жертвовать на эту нашу трансляцию. Такая жертва не будет в благословении ни вам, ни нам. Да, Бог ожидает от своих детей жертвенности. Но вы когда-нибудь замечали, что ковчег Завета несли на своих плечах именно священники? Господь ведь мог позвать кого-то со стороны, каких-нибудь сильных людей, чтобы они несли ковчег, а священники отдыхали. Ну или даже можно было устроить какую-нибудь повозку, какую-нибудь телегу для него соорудить. И, кстати, некоторые другие храмовые предметы действительно ведь перевозили на специальных повозках. Но только не ковчег Завета. Потому что ковчег указывает на Христа. И если вы собираетесь нести в мир Слово Христово, Слово о том, что совершил для нас Христос, то носителями этого Слова должны быть те, кто уже принадлежат Ему, уже являются Его священством. Однако Бог не просит вас о пожертвованиях, если вы не христианин. И когда мы в наших программах напоминаем о пожертвованиях, мы обращаемся именно к людям верующим. Так что совершенно необоснованно звучат всякие упреки, будто мы из людей деньги вытрясаем. упреки, которые нет-нет, да и появляются в комментариях. И вот мы с вами продолжаем читать, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 глава, теперь 8 стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». И тут все очень просто. Жертвенность в служении доказывает вашу любовь ко Христу. Понимаете, строго говоря, спасение и жертвенность – это ведь не вопрос обмена. Есть такой старый гимн: «Я жизнь отдал тебе, а что отдашь ты мне?» И вот я абсолютно не согласен с этим гимном с богословской точки зрения. Со Христом ведь совершенно не так, как с некоторыми людьми, с которыми все устроено по принципу «ты мне, я тебе» или по принципу «дашь на дашь». Давайте прочитаем дальше. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». И дальше 10 стих. «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошлого года». Понимаете, друзья, служение пожертвований должно совершаться с желанием и с радостью. В мире порою говорят, что есть две неизбежные беды – это смерть и налоги. Но вот если пожертвование на дело Божие для вас такая же беда, как налоги, то что-то серьезно с вами не так. Время пожертвования должно быть временем радости. Если радости нет, то, может быть, лучше какое-то время и не жертвовать. Потому что в таком случае у вас в сердце серьезная проблема. Дальше во втором послании к Коринфянам 8 и 9 главы апостол Павел развивает эту тему. Я сейчас не буду в нее углубляться, скажу только, что именно в этом состоит основа, на которой должно зиждеться пожертвование христиан. Ну а что касается десятины, то мне кажется, что многие христиане сегодня вполне могут позволить себе жертвовать гораздо больше, чем десятую часть. Как-то мы разговорились с одним богатым бизнесменом, членом нашей церкви, и он мне говорит: «Пастор, а почему вы никогда не проповедуете о десятине?» Я ему отвечаю: «Да очень просто. Просто потому, что я с богословской точки зрения не верю в десятину». Но штука в том, что он-то как раз в десятину и верил. И каждый раз при наших последующих встречах он снова и снова спрашивал меня, почему я не проповедую о десятине. В конце концов я ему сказал так: «Понимаете, сегодня есть много христиан, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем десятину. Ну вот вы, например. Вы зарабатываете больше денег, чем кто-либо из членов и прихожан нашей церкви. И вы-то, пожалуй, должны бы уже давать больше, чем десятую часть». И знаете, что интересно? После этого разговора он больше никогда не просил меня проповедовать о десятине. Почему? Да потому что он был рад отдать всего 10%, а не больше. Успокоить таким образом свою совесть и решить, что он делает все от него зависящее для Господа. Ну, как будто откупиться от Бога он хотел. Ну, а практическая реальность состоит именно в том, что действительно есть немало людей, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем 10%. Кстати, когда я говорю «должны», я имею в виду, что человек жертвует из любви ко Христу, потому что он действительно хочет, чтобы проповедовалось Божие Слово. И очень хорошо, что пророк Малахия задает вот этот проницательный, пронзающий вопрос: может ли человек обкрадывать Бога? А вы-то как думаете? Может и правда в конце богослужения вместо заключительного «Да благословит вас Господь» или молитвы, которая кончается словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь», может быть, правда есть смысл как-нибудь вместо всего этого просто закричать «Держи воров!» как раз в тот момент, когда люди начнут расходиться с богослужения? И там ведь будет сразу очень много таких воров. И они совсем не захотят, чтобы их поймали. И они постараются побыстрее разбежаться. Почему? Потому что они обкрадывают Бога. Но как же они обкрадывали или обкрадывают Бога? Да очень просто. Ведь все изначально принадлежит Ему. И обращаясь к Израилю, Бог говорит: «Я хочу, чтобы то, что вы мне отдаете, отдавалось охотно и именно от сердца». Я знаю христиан-бизнесменов, которые жертвовали Господу щедро и с радостью, действительно, по-настоящему от сердца. Знаю и христиан не столь богатых, которые тоже жертвовали с радостью от всего сердца. И Бог благословлял и благословляет людей, которые всем сердцем Его признают. Так что очень важно, чтобы мы жертвовали именно из любви к Нему. Только такая жертва будет перед Ним благоприятной. Только такая жертва Ему угодна. Ну а мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.